Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, Константин Мацан.
Добрый вечер.
И в гостях у нас сегодня продюсер анимационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы», член правления благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского Игорь Мещан. Здравствуйте, Игорь
Фазерович. Добрый
вечер. Наше досье.
Игорь Мещан. Родился в 1964 году в Запорожской области на Украине, окончил военный институт Министерства обороны СССР и Нижегородскую духовную семинарию. Заместитель председателя синодального информационного отдела Московского патриархата, генеральный директор издательского дома «Фома», член правления благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского.
27 августа на экраны страны выходит ваш мультфильм. Можно, да, так анимационный фильм
наш
называть?
Наш мультфильм, да.
Мультфильм.
Да, всеобщий,
можно, да.
Да. Мультфильм, да? Конечно. Мультфильм. Конечно.
Вы знаете, вообще, конечно, очень интересно было бы вас расспросить о ваших зрительских ощущениях.
Сколько раз вы его уже посмотрели?
Кстати говоря, да.
30 или 50?
Я думаю, что-то где-то между 30 и 50, но вы понимаете... Я поймал себя на мысли, что каждый раз я смотрю его на каком-то... Мне не надоедает его смотреть почему-то, да? Может быть, потому что я его видел в разной стадии готовности, скажем так. От прорисованного до уже как бы полностью готового мультфильма со всеми фонами, с задними планами, с шевелящимися одеждами и так далее. То есть это постепенно все нарастает. Сама картинка, она как бы доводится до совершенства определенным образом. Но, вы знаете, эмоционально он меня всегда трогает. И вот как это ни странно, да? То есть эмоционально я все время сопереживаю так, как будто я смотрю его первый раз. Ну, здесь вот реально, честно говоря.
Нужно пояснить, что в мультике «Необыкновенное путешествие Серафимы» там речь идет о встрече девочки Серафимы с преподобным Серафимом Саровским.
Да, там я бы сказал так, что это история девочки, которая в ее каких-то определенных жизненных обстоятельствах и условиях помогает батюшка Серафим. Вот я бы так обозначил как бы сюжет этого фильма.
Да. Мы уже давали информацию об этом мультфильме. Я думаю, что наши постоянные слушатели в курсе, да, для тех, кто, может быть, там был в отпуске, да, и так далее. Вот как раз эта информация будет полезна, да, что это мультфильм, который, ну, фактически вы, создатели, замахнулись на святое. Вот ни много ни мало.
Замахнулись.
Да, не замахнуться ли нам, да. Нет, мы не замахнулись на святого. Понимаете, у нас... Как мы пришли к этому, да, вот простой, как бы казалось, вопрос. Почему мультфильм, почему батюшка Серафим, и почему эта история, которая как бы не пересказывает житие батюшка Серафима? То есть есть совершенно простое и понятное это объяснение. Во-первых, почему мультфильм? Если мультфильм о святом, почему мультфильм? Потому что мультфильм... И средствами мультипликации и анимации легче передать то, что ты хочешь, например, какие-то чудеса или какие-то вещи, какие-то миры нарисовать.
То есть сказку такую создать.
Нарисовать. Ну, да, ну, в каком-то смысле сказку, да. То есть нарисовать чудо проще, чем его, например, исполнить. И сделать анимационную картинку. Я говорю сейчас не о технической части, а просто вот анимационную картинку представить, сделать и показать гораздо лучше, вернее, гораздо понятней, если речь идет, например, о святом. Да? Потому что, ну, например, кто сыграет святого? Как сыграет?
Бывали,
это же все равно
прецеденты,
как бы,
да, но...
Ну, прецеденты были, да, естественно.
Есть.
Но вопрос качества раз. Во-вторых, если это такой святой, во-вторых, почему батюшка Серафим? Потому что батюшка Серафим, я бы сказал так, это самый известный русский святой. И не только в России, но и во всем мире.
Ну, Сергий Радонежский тоже.
Вы знаете,
вот
я
двое.
Очень люблю, да, Сергия Радонежского, но вот батюшка Серафим все равно
ближе
в мире известнее. В мире известнее, да. В мире известнее. Все-таки преподобный Сергий жил 700 лет назад. Все-таки это как бы для России это вот такой основополагающий столб, как святой, да. А для мира Он не столько сделал, он такой очень русский святой. Да?
А вот сыграть святого нельзя, но его же нужно было в мультфильме озвучивать. С этим проблем не было?
С этим была огромная проблема, потому что, понимаете, это создается новая реальность такая, да? Никто же не слышал голоса батюшки Серафима. Есть его портреты, есть и
хотя жил
иконы.
Он позже, чем Сергий Радонежский.
Да, жил он позже, но тогда не было еще там, когда преподобный Серафим умер в 1833 году, и, соответственно, как бы не было тогда еще средств записи, голоса, не было дисков, как сейчас, не было и так далее, и прочего, да, не было радио, например. Вот, поэтому голос, понятно, что голос надо было... Поэтому это такой, с одной стороны, большой риск и дерзновение, а с другой стороны, это интересно, потому что ты переходишь вот в состояние такого вот... Не то, что это нельзя вычислить... механически, или это нельзя, это нужно только почувствовать, вот подходит этот голос или нет. Да, и как бы и батюшку Серафима замечательно озвучили, прекрасно, я вот скажу сейчас, да, но вторая тема, которая есть, что голос не должен ассоциироваться с актером, который озвучивает, или с человеком. Mm-hmm. Ну, вот я простой пример приведу. Очень много таких... каких-то документальных вещей и так далее, озвучивает тот же Баталов. Великолепный, богатый голос. Но он мгновенно ассоциируется с Баталовым. Вот первое слово, и ты уже Баталова представляешь Гошу.
То есть того да. самого мы имеете в виду, который «Москва слезам не
Москва
верит».
«Москва слезам
да?
не верит». Гошу из Москвы, да, Гогу, да.
Ну,
и
не
далее.
Только, там у него целый спектр блестящих ролей,
много,
да,
там,
но Баталов
журавли.
Это Баталов, это правда.
Баталов это Баталов, это очень ярко окрашенный голос. А нужен, окрашенный в каком смысле? В том смысле, что он очень
узнаваемый,
картинкой узнаваемый, да, то есть образ как бы это самое. Это так же, как говорят...
Он свою внешность, по сути, привносит сразу.
Да, он сразу у человека возникает его внешность. Или там голос Евстигнеева, например, да, мы же прекрасно, вот он сказал что-то, и мы сразу видим, или Никулина, или еще кого-то. Это замечательные актеры, драматические. Да, или там, да, тот же...
Табаков,
кот Матроскин, да. То есть это совершенно понятно и все. Поэтому тут очень важный был выбор, чтобы был голос хороший, глубокий, красивый, но не ассоциировался с его носителем, да?
Игорь Владимирович, вы сказали про чудо, про то, что средствами анимации момент чуда проще передать. А здесь сразу возникает такая тема, что, ну ведь если мы говорим о святом и о тех чудесах, которые он творил, и что их сложно показать с помощью камеры, да, то есть зафиксировать какую-то реальную жизнь или воспроизвести ее с помощью людей, актеров, то, значит, этих чудес на самом деле не было. Но ведь они же имели место, они каким-то образом происходили. Вы не выводите таким образом вот эту сферу, да, вот чудо как реальность, да, в сказочную область, что вот они не имеют места в реальной жизни.
Понимаете, дело в чем? Дело в том, что с моей точки зрения, как бы чудеса, они тоже имеют мало отношения к реальной жизни. Понимаете, это чудеса – это нереальная жизнь, это другая жизнь. Да? Так же, как горний мир – это не наш мир, в котором мы живем, плотский, он другой. Есть известное сравнение, что мы судим о горнем мире по каким-то там обрывочным сведениям, которые мы имеем. Да? А какой он на самом деле, мы не можем себе представить. Это так, как вышивка, да, мы смотрим на изнанку вышивки, там какие-то стежки, какие-то веревочки, какие-то ниточки висят, а сам узор мы не видим, вот так и с горним миром, вот так и с чудом. Чудеса, которые происходят, мы их не можем передать, и они не имеют отношения к реальной жизни, да. То есть поэтому это другая жизнь, это другое измерение, это другое... пространство и так далее, и так далее. Как апостол Павел говорил, что меня восхитили до там, третьего неба, да? Как можно себе представить третье небо словами? Или, например, там, сделать декорацию из третьего неба? Но нарисовать третье небо – это можно. Вот так, как художник себе это представляет. Нарисовать, потому что это такая же фантазия, как и все остальное.
А взрослым людям интересно этот мультфильм смотреть? Вот вам интересно, потому что это фактически ваше детище. Вы его помните?
Вы знаете, взрослым людям, я бы сказал так. Это очень интересно смотреть детям и взрослым людям, родителям, да, родителям детей. Почему? Потому что это такая трогательная история девочки, которая заставляет сопереживать. Вот это очень важный момент. То есть это в каком-то смысле не такой нетрадиционный мультфильм, как вот сейчас, да, допустим, там какие-то вот известные сейчас фильмы, которые идут, там, «Миньоны», там, шли вот недавно, да, к примеру. То есть это там сделано по совершенно определенному шаблону.
Вообще просто большой вопрос, а должен ли быть мультфильм, рассчитанный на детей, обязательно интересен и взрослым?
Вот их родителям.
Я знаю, допустим, кинорежиссеров, с которыми общался как журналист, которые очень жестко говорят о том, что вот нынешняя мультиндустрия убила детское кино именно потому, что создает продукт такой вот на всех, чтобы и взрослым, и детям, это вроде уже и не мультфильм, и не фильм, а вот необыкновенное путешествие Серафима в этом смысле, оно все-таки для детей.
Вы знаете, я бы сказал так. Я бы сказал, что это кино. Это больше кино, я бы это назвал детским кино. Больше, чем вот в том понимании, как мы привыкли, мультик для детей. Это что, фиксики? Или что это там, Маша и Медведь? Или еще что такое? Нет, это ничего другого. То есть это, условно говоря, это художественный фильм для детей, но который сделан средствами анимации. Вот я бы так сказал,
судя,
да?
Потому что вы говорите, похоже на такую какую-то попытку...
вернуться к детскому кино.
Возродить, да, то, что, да, было там. Вот.
Да, конечно, конечно, да-да-да. Это и есть попытка возродить то, что было, это и есть попытка сделать детский фильм, вот в таком в полном понимании этого слова, да, который интересно посмотреть и детям с родителем, и детям самим по себе, которые будут сопереживать, которые будут видеть своих сверстников на экране с какими-то своими проблемами, своими там заморочками, своими там мыслями, взаимоотношениями и так далее, и так далее. То есть это нормальный детский фильм, по большому счету.
Игорь Владимирович, а
когда... То есть это не мультик, сейчас, да. Ал, тут не мультик в том понимании, что вот, допустим, там вот Микки Маус улетел, там упал, все засмеялись, кот... Это что-то дзынькнуло, что-то там упало, какая-то краска разлилась, и раз там в 30 секунд,
ну, ситком,
ха-ха.
Да,
да, раз в 30 секунд, ха-ха. Нет, этого нет. Да? То есть это цельная история, которая развивается как бы с началом, развязкой, завязкой, там, к концу. То есть это целое, как бы, цельное произведение, которое смотришь на одном дыхании, от начала до конца.
Когда писали сценарий, вы же наверняка тоже прочитывали, да, разные версии и прочее. И собирали, наверное, помогали, как-то подсказывали, да, искали материал. Вам удалось за это время что-то для себя новое о преподобном Серафиме открыть? Я это спрашиваю, потому что я-то знаю, что вы с Дивеевой и Саровым, местами, где, собственно, которые связаны с его именем, да, уже очень давно... В этих местах бываете.
Мы даже вас объявили как члены правления фонда преподобного Серафима,
да,
Саровского.
Да,
видно, что связь есть. Да. Наверняка вы много об этом святом и так знали.
Вы знаете, вот я вам хочу сказать очень интересную, такую личную очень вещь. Батюшка Серафим такой удивительный святой, и не случайно, что его знают и почитают во всем мире. Я бы сказал, что, понимаете, батюшка Серафим – это наш... русский национальный герой, которого знает весь мир, да? То есть, ну вот представьте себе, кто такой был батюшка Серафим? Это был монах, который жил в Саровском лесу, куда и сейчас-то не так просто, то сюда, и сейчас туда железной дороги-то нет особо.
Ну, какая-то железная дорога там есть.
Там есть, да, там Арзамас, потом идет там в Саров и так далее. Он жил в лесу, представьте, да? Он был современником Пушкина.
Кстати,
Александра Сергеевича.
Да.
Жил в это же время.
А они встречались?
Нет,
нет,
говорят,
они не встречались.
Что свидетельств нет. Вот. Он был современником Пушкина. И его знал, ну, знала вся Россия. Пушкина знала вся Россия. И Серафима знала вся Россия. Вот понимаете, при этом Пушкин писал стихи, публиковался. Был при дворе, там всякие вот много всего было связано вокруг имени Пушкина. А батюшка Серафим, он сидел в лесу на пустыньке, несколько лет молчал, несколько лет был в затворе, а все равно он сейчас в мире, вот, да, известен так же, как Пушкин. Вот это такой феномен, да, такого святого. А я, когда, как бы, я в свое время, там лет 20 назад, условно говоря, у меня была такая книжка для чтения перед сном, это «Житие батюшки Серафима».
Толстая.
Причем, знаете, толстая книжка, которую ты берешь, и ты ее знаешь наизусть от начала до конца, и открываешь вот в любом месте. Там две странички прочитал и лег спать, да? И ты знаешь начало, знаешь конец, ты просто вот вырываешь две странички и для чтения. И вы знаете, что интересно? У меня не было никогда желания поехать в Дивеево.
Почему?
Есть, а почему? Потому что мне казалось, что это вот где-то на небесах.
Знаете.
То есть этого не существует, да? То есть вот, вот такое святое, и вот этого места... То есть у меня не было даже мысли взять и там сесть на поезд и через 6 часов выйти там в районе Дивеево.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, продюсер анимационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафима», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Игорь Владимирович, возвращаясь к вопросу о Дивеево, и вы на уровне свободного цитирования, владея житием преподобного Серафима, никогда не хотели оказаться в этом месте, в монастыре, который непосредственно с ним связан, да, и где, собственно, где и находится он сейчас, там его мощи. Вот как случилось так, что вы там оказались впервые?
Нет, так случилось, что в 2003 году был праздник столетия прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. 100 лет, то есть его прославили в 1903 году.
А в 2003 году император Николай, по-моему, присутствовал, да?
Да, Николай II, да, конечно. И он нес даже раку с мощами, когда подняли мощи. И там еще удивительный совершенно был человек, это Леонид Чичагов, а потом владыка Серафим Чичагов, который, кстати, расстрелян, новомученик, который расстрелян на Бутовском полигоне в 1937 году, он как раз готовил все материалы для прославления преподобного Серафима. И в 2003 году, ввиду того, что нашего владыку Георгия, Нижегородского, митрополита Нижегородского Арзамасского, тогда епископа, назначили на Нижегородскую кафедру после Лавры, значит, я волею судеб оказался тоже вот в этом составе людей, которые участвовали в подготовке празднования столетия прославления Серафима Саровского.
А волею каких судеб, можно спросить?
Мы просто с владыкой работали и помогали, когда он был еще в Лавре, в Троице Сергия, он был экономом. А потом, когда его назначили на Нижегородскую кафедру, то мы как-то автоматически переместились помогать ему в Нижегородской земле. И как-то так, дело в том, что было полгода до прославления, до праздника прославления Серафима преподобного, и как-то вот мы поехали, начали там, я был там в информационной группе, была целая там правительственная комиссия создана, были подготовки. Почему? Потому что вот в этот закрытый город Саров, тоже своего рода чудо, съехались представители всех 15 православных церквей мира, то есть в закрытый ядерный центр съехались на территорию, да, съехались все, прибыл тогда патриарх, прибыло огромное количество архиереев, прибыл патриарх сербский, Павел, ныне покойный, вот, и они все приехали туда, чтобы почтить память преподобного Серафима Саровского, такая мировая, как бы, ну вот, мировая слава, не то что слава, мировое почитание батюшки Серафима. Почему? Потому что это же просто, он же дал такую вот эту формулу, которую, да, как спастись, да, как вот, что важность, что в христианской жизни, да, цель христианской жизни, это стяжание Духа Святаго, это же слова преподобного Серафима, то есть стяжание Духа Святаго.
Стяжи Дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасут.
Да, это уже там, да, этот самый, но принципиально какой вопрос, то есть стяжание Духа Святаго, то есть, и это преподобный Серафим сказал, что только ради, кстати, только ради Христа делаемое дело стяжает Дух Святой. То есть любое другое, не ради Христа сделанное, оно не стяжает Дух Святой. Поэтому он дал для этого самого. А потом Серафим, вы же понимаете, что были потом гонения на церковь, там, советское время, прочее, прочее, да? Он дал вот это правило Серафима, когда ты читаешь молитвенное правило, которое батюшка дал там еще в начале 19 века, да, что прочти три раза «Отче наш», три раза «Богородицу» и символ веры. Это достаточно, да, то есть... Когда потом наступили времена гонения, не было ни молитвословов, ничего, вообще ничего, никакой литературы, то вот эта правильца Серафима маленькая, им все пользовались просто. То есть он такой помогало, народный
святой. Она была тем, что можно было передать из уст в уста, вот легко.
Да, да,
рассказать,
конечно,
и выучить наизусть,
конечно,
если что.
Конечно, конечно. И потом это такой народный святой, потому что его называют батюшка. Вот батюшка. Вот Сергия называют преподобный. Да, даже в лавре говорят, что чудотворцев много, а преподобный один. Такая шутка есть среди лаврских этих самых. Преподобный один. Вот. И если Сергия все-таки больше называют преподобный Сергий, да, и преподобный просто, то батюшка Серафима все-таки называют батюшка. Вот он такой очень теплый, очень близкий, очень понятный, очень ласковый. Он же всех встречал, радость моя, он говорил, Христос воскрес.
Игорь Владимирович, да. А как вы впервые с преподобным Серафимом встретились?
Понимаете, ну вот мы приехали в Саров сразу, да, и как-то, я не знаю, как я встретился с батюшкой Серафимом, в каком смысле, и в том смысле, когда я впервые о нем узнал. Я просто, вот книжка у меня была, книжка, я не помню, откуда она появилась, но вот была книжка, и она мне понравилась, я всегда читал много, и она мне понравилась, и вот я ее читал все время, вот как-то она меня на такое вот... на мирный дух такой настраивало, да. Ну, а потом «Житие Серафима» — это же такой детектив на самом деле, да. Ну, что такое там, по его благословению монахиня умерла? Ну, как это? Ну, это же тоже поражает воображение.
А вы расскажите эту историю, потому что, может быть, не все её
это же
знают.
Елена Мантурова, которая вот прославленная Дивеевская святая, она умерла по благословению батюшки Серафима. Потому что он ее... А?
Для неподготовленного слушателя звучит жутковато.
Да.
Это извините,
для меня звучит жутковато.
Нет, есть такая. Нет, да, почему? Ну, это эпизод жития батюшки Серафима, да? То есть, что он ее позвал, у нее был брат Мантуров, который там много делал для монастыря, там, и так далее, Миша, Михаил Мантуров, который похоронен на территории Дивеевского монастыря возле Казанской церкви до сих пор. Ну, его могилка там есть и так далее. Вот, и батюшка Серафим, есть такой эпизод в житии, когда батюшка ее зовет и говорит, Елена, говорит, тебе, это сам, мне Мишенька, он его то ли Мишаня называл, не помню, значит, Мишенька, по-моему, вот Мишенька мне еще очень нужен, чтобы он помогал сестрам, там, так далее, поэтому, а вот он может умереть, поэтому ты вместо него умри, вот такой диалог был. И она очень смутилась, и как бы, как вот... А он говорит, да не переживай, он долго с ней беседовал, ну, как говорит житие, да, он долго с ней беседовал, ее как-то утешал, и потом она взяла благословение, и все, и там причастилась, и полежала, и на третий день умерла.
Понимаете?
То есть это такая тайна, почему? Это же как рождение, так и смерть, это тайна, да, мы же не понимаем. Ну, как бы.
Вы понимаете, да, что для... Вы сейчас говорите как верующий человек, да, который понимает, что смерть — это вот такой момент переходный и так далее. А для огромного числа людей, в том числе и для людей верующих, да, вот так вот взять и по благословению, там, по собственной воле, ну, как угодно, вот так отдать свою жизнь, да, чтобы вот, там, у тебя были какие-то свои на нее планы и виды, и внезапно все это тебе говорят, забудь и иди и умри, это, в общем-то, такое решение-то очень жесткое.
Но вы не забывайте, что она была монахиней. Начнем с этого, да? То есть она пришла в монастырь в очень молодом возрасте, и она молодая была, ей там что-то лет 20 или 22, я не помню точно, сколько ей было, да? И она пришла в монастырь. А что такое в монастыре? Первое — это послушание, это отсечение своей воли. Она пришла и жить по воле как бы монастыря, по благословению и так далее. Это же разное. Знаете, я когда-то первый раз видел постриг монашеский, и я был поражен совершенно. Знаете, чему я был поражен? Я был поражен тому, какие радостные лица были у сестер, которых стригли в монашество. Я был в таком шоке.
Это в Дивеево было?
В Дивеево, да. Это было в Дивеево. Я был в таком шоке и говорю, а почему они такие радостные? А мне матушка там, монахиня какая-то, говорит, ну а что, почему же не радоваться? Они же за этим сюда пришли. Они же пришли, чтобы стать монахинями. И вот, наконец-то, они там 2 или 3 года значит, ждали этого момента, там, молились, хотели стать... И вот, наконец-то, их стригут в монашество. И, конечно, они радуются. Ну, вот сбываются мечты, да. То есть, они... И я так... Понимаете, да? То есть, как бы...
Но вот
это
монахов
другое
называют,
сознание.
Да, иные. Вот они, правда, иные, получается. То есть,
ну, это иноки, абсолютно... да? Иноки, да?
Да, да. Иноки, иные.
Иные,
не,
да.
Не из этого мира, не из нашей логики.
Ну, они... Почему? Из логики верующего человека, да? Это нормально. У меня когда-то один приятель первый раз приехал в церковь, причем не просто в церковь, я приехал сразу в Троице-Сергиеву лавру, значит, посмотрел, а первый раз страшно боялся, переживал там, все-все-все, как-то вот долго мне звонил по дороге, спрашивал, как их называть, батюшка, не батюшка, там как-то, ну, потом все там, все хорошо, он как-то там оттаял, мы там потрапезничали, там все-все так хорошо. И он вышел и сказал фантастическую фразу, которую я помню до сих пор, хотя это было лет 20 назад. Он сказал: «Тут тоже люди». Он так, он был в шоке.
Монахи тоже люди.
Да, да, вот сказал: «Тут тоже люди».
Ну, люди Игорь везде. Владимирович, вы же уже много лет, я так понимаю, поддерживаете, в том числе и по работе, по проектам фонда, тесные связи с Дивеево. В продолжение разговора о монахах, о монашествующих, а может быть, о послушниках, о епископах, вообще о людях церкви. Что такого вы за эти годы узнали для себя вот об этих иных, что вас как-то заставило на них по-новому посмотреть? С какими людьми вы виделись? Что, о чем вы разговаривали?
Вы знаете, на самом деле это очень глубокий и... Я, может быть, для людей не очень глубоко церковных скажу такую достаточно странную вещь. Они очень радостные люди.
Все черные,
да,
бородатые,
вот это, да, вот эти
радостные.
Бородатые.
Ну, не обязательно даже бородатые,
черные,
а
женщины,
да, там тоже
женщины
есть.
Тоже.
Да,
ну,
да,
простите.
Да, простите.
Да, в Дивеевском монастыре, конечно, там под порядка 600 сестер сейчас, да. Как бы
ничего
и,
себе.
Да, и ни одной бородатой, да. Все нормальные, совершенно замечательные, красавицы, умницы и так далее. Понимаете, они радостные. Вот мы в последнее время, мы как бы бываем веселыми, мы смеемся, мы еще что-то такое. Но вот у нас вот этой радости внутренней не хватает.
А
это
вот
разные
в чем
вещи.
Разница?
Абсолютно разные все, да. То есть мы можем посмеяться, но внутри у себя... Вот как бы у нас состояние нерадостное, у нас состояние, общее состояние такое, мы разучились радоваться.
Радоваться. Ну, как разучились?
Просто радоваться. Вот хороший день, мы радуемся. Не веселимся, ну вот хороший день, или на душе тепло, спокойно, что-то такое хорошее произошло. Вот у тебя радостное чувство, не веселое. Веселое – это гэги, это вот посмеялись, все хорошо, анекдот рассказали, повеселились. А радостное – это такое внутреннее ощущение. Это ощущение радости, ощущение покоя, ощущение, то, что называется, благодати.
То есть она, да, тихая радость такая, да?
Она внутренняя радость. Она внутренняя радость. То есть как бы тебе радостно жить. Вот ты идешь... там, по монастырю, тебе радостно, там, делаешь что-то радостно, молишься радостно. То есть ты все время как бы на, не на миноре, а на мажоре. Вот если простыми такими словами.
Мажорные монахини.
Да, мажорные монахини. Вот. И это первое. И второе, значит, что вот я понял, что это жизнь, которая, ну, точно такая же жизнь, как и вот, ну, условно говоря, и в миру. И это одна из... Ну, это просто жизнь. Но она вот такая, да? Там у человека, который ходит в офис там утром, вечером, и это самое, она другая. Это просто жизнь. И человек ее выбирает сам, да? То есть как бы... То есть это нормальная жизнь. То есть,
это радость,
она
которую
может
они выбрали
быть, сами. Она может быть для светского человека, она не соответствует вот этой дискете, которая у нас у всех в голове, да? Что ты должен там до 25 лет жениться, потом, значит, там родить детей, потом там купить квартиру, потом там еще что-то такое, потом выйти на пенсию, потом ковыряться на даче там в огороде, и все, и на каком-то этапе умереть, понимаете? Ну, вот у нас еще не так это все, нас по-другому бывает переделывает, да, а вот западный человек, он более такой, вот у него дискета есть, что в 30 жениться, в 40 капиталец, домик достроить, еще что-то такое, такая дискета, которая Ну, вот как бы, ну, вот так все живут, да, вот, вот так надо жить. То есть никаких отступлений ни туда, ни сюда. А это точно такая же жизнь, только она другая. И вот я разговаривал с одной там сестрой там в Дивее, да, она говорит, я была, да, я вот была в Иерусалиме один раз, вот я посмотрела там, это лет 8 назад было, я посмотрела, замечательно, мне вот никуда не хочется, никуда, вот мне тут так
из
хорошо.
Дивеева никуда из не Дивеева. Хочется.
Никуда не хочется, у нас тут все есть. Понимаете, это некая такая, во многих вещах они более самодостаточны, чем мы. Почему? Потому что они живут больше внутренней жизнью, чем внешней. Вот это очень важно.
Игорь Мещан, член правления благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского, продюсер анимационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вернемся к разговору буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».